Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 7 минут в эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И мы ждем в нашей студии с минуты на минуту китаиста, переводчика, писателя Бронислава Виногродского, вместе с которым мы планировали и планируем, да и будем это делать, вспоминать Мао Цзэдуна. Дело в том, что фактически сейчас, в эти дни, отмечается годовщина 9 сентября 1976 года. Мао Цзэдун скончался, но его наследие разбирают до сих пор. В Китае такое неоднозначное отношение к великому кормчему. Я напомню первую формулировку, с которой провожали Мао Цзэдуна еще в 1979 году. Она прозвучала, что он построил феодально-фашистскую диктатуру. Это все в Китае прозвучало, не где-нибудь. Правда, потом смягчились китайские политические деятели и уже постарались как-то иначе посмотреть на Мао Цзэдуна. Тогда вот появился этот расклад. 30% плохого, 70% хорошего. Это наследие Мао Цзэдуна по-китайски. С нами Бронислав Виногродский. Здравствуйте, Бронислав.
Доброго времени.
Давайте вспоминать Мао Цзэдуна. Попытаемся понять, проанализировать, кем он был для планеты Земля, для Китайской Народной Республики.
Что так двойственно в этой жизни?
Ну, неоднозначно, конечно.
100%. Знаете, я это... Там что-то посмотрел, освежил его эту всю биографию. Есть китайский народ, на самом деле, несмотря на свой прагматизм, он невероятно мистичен. Вот это вот сочетание мистики и прагматизма в китайских головах, это такое самое характерное для народа. И существует масса всяких преданий о предопределении того, что Мао Цзэдун должен был прийти. Есть такая история, что его отец Мао Шуньшэн, значит, во времена какого-то очень серьезного голода, да, сумел, спас от голода какого-то великого мастера фэн-шуй. Тот ему показал могилу для перезахоронения праха предков, которая могила, место для могилы называется по-китайски бао-ди, драгоценная земля. Значит, захоронение, в которую праха предков должно было как бы сделать судьбу основателя новой династии в семье. И вот считается, что этот Мао Шуньшэн перезахоронил предков. Значит,
в драгоценной земле.
Да, в этом месте конкретно. И в результате, где-то в 13 лет было Мао Цзэдун в это время, там очень сильные с ним произошли изменения. Он по типажу свою иньский, у него женское лицо по китайским канонам Мао Цзэдуна. И это вот связано как раз с этими вещами.
А что в 13 лет с ним произошло тогда?
Ну, когда было становление, как он поменялся? Он же такой нехарактерный для южанина, для китайца. 177 рост, да, рост и, ну, такой, и лицо у него такое широкое, еще раз говорю, женское лицо у него. И судьба в любом случае достаточно у него такая нехарактерная для обычного представителя отпрыска, ну, достаточно зажиточной семьи. Но, с другой стороны, при этом время такое было. Время было тяжелое и сложное на самом-то деле.
Я вот когда пробежался по биографии Мао Цзэдуна, обратил внимание на деталь, которая показалась мне дико странной. Мальчик, который растет вот в непростое время в китайской семье, пусть и зажиточной, но все-таки связанной с земледелием, и вообще никак не занимается физическим трудом. Все, что он делает, читает. Или
будет это как раз абсолютно характерная деталь, потому что вообще всегда считалось самой лучшей карьерой для любого ребенка из любой семьи. Это, конечно, образование и сдача экзаменов на государственную должность. И масса людей, вот в Китае с этой точки зрения социальные лифты всегда существовали. И люди талантливые всегда имели возможность принять участие вот в администрировании, управлении страной, именно благодаря знаниям.
То есть его к этому готовили?
Ну, по сути дела, это, я чуть говорю, это абсолютно типическая траектория судьбы для ребенка, где, в общем, был достаток в семье. То есть было же еще и бесплатное начальное образование в деревнях, по сути дела, система образования, потому что китайцы верили в образование, в образованность и до сих пор в нее верят. То есть там Ломоносов их было много. Вот. Но при этом, конечно же, он там же бросал учебу, не хотел учиться по традиционным вещам. То есть, несомненно, Мао Цзэдун был невероятно интересной, сложной, противоречивой фигурой. Да? И наиболее, мне кажется, интересно, это его, то, как у всех этих китайских политических деятелей, очень непростой путь. То есть, он же не сразу там пришел и заполучил эту власть, да, окончательную, да, там, и культ личности родился не сразу. Но китайцы при этом, они невероятные романтики, по большому счету. Другое дело, что романтизм во власти, он иногда чреват десятками миллионов жизней, да, вот
как
это
и
вот.
Как произошло.
Да-да-да. И вот эти вот все истории, которые мы здесь в России, наблюдая, в общем, реально рассматривали как некий тип социального сумасшествия, но надо понимать, что Мао Цзэдун в какое время он пришел к власти, да, к этому моменту Китай почти 100 лет был, в общем-то, в кризисе реально, то есть, по сути дела, ну, с середины 19 века, так это точно, опиумные войны, по сути дела, полуколониальное влияние западных стран.
Чего там только не было.
Да. Но это же все уже следствие было того, в конечном счете, Англия делала, предпринимала огромные усилия для того, чтобы колонизировать Китай. На самом деле. Но у Англии не хватило пороху по разным причинам. Англия, потом надо понимать, что такое были опиумные войны. В Китае до 60-70% мужского населения в определенное время, благодаря работе британских спецслужб, а Ост-Индская компания, собственно говоря, принадлежала МИ-6. Это нужно тоже понимать, что и до сих пор, кстати говоря, там оно является акционером. Они работали на то, чтобы поработить реально Китай. Да? И, собственно говоря, может быть, потому коммунисты, ну и во главе с Мао Цзэдуном, и экстремалами, и радикалами взяли власть, потому что, я не знаю, что там они делали хорошего, плохого, но они сумели победить массовую наркоманию, по сути дела, причем индуцированную искусственным образом извне.
60-70% мужского населения, те, кто фактически
курили наркоманами. Наркоманами, да. Это было первое, на самом деле, вот эта вот наркотическая зависимость в огромных масштабах, и которая была, ну, опять можно что угодно говорить, может, не специально, не знали, насколько это опасно, но основной бюджет Британской империи в значительной степени складывался из торговли опиумом. Понимаете, как-то гуманно ли это? Второй вопрос. Но имеется в виду, что только коммунисты, у которых были какие-то идеи, которые создавали какую-то особую сознательность, которая была сродни сумасшествию, и они смогли предпринять жесткие меры, справиться с коррупцией во всех этих областях, конкретно вот в этой области, там, и реально выжечь каленым железом всю эту наркоманию. Там,
ключевой у коммунистов была идея, хоть какая-то,
конечно,
идея.
Конечно. С моей точки зрения, абсолютно безумная идея, по сути дела, такая. И достаточно странно и интересно, почему Китай ей заразился, потому что, с одной стороны, для православной христианской России, как некое такое христианство со знаком минус, но в любом случае асимметрическое дополнение христианского, да, варианта, это вполне понятно и ясно с кодексом строителя коммунизма, списанным в достаточной степени там, с евангельских каких-то нравственных уложений и категорий. Но вот Китай, это очень интересно, почему Китай так зацепило мощно, но я думаю, что для Китая это тоже было единственным, что нужно для того, чтобы справляться с какими-то вещами социальными, нужно цепляться за идею. Поэтому идеологии так востребованы бывают, по сути дела, потому что если не зацепить эту идею, этой идеей не зацепить массы, массы так и будут в болоте сидеть.
Свобода, равенство, братство — это не та идея, которая могла объединить Китай.
Не, ну она, слова — это слова, да, в конечном счете. А идея, она в конечном счете, она притворяется в политические механизмы. Значит, вот эти политические механизмы жесточайшей диктатуры, в конечном счете, и нужна была такая диктатура, такая власть, и я очень часто рассматриваю вот эти все реально сумасшествия, выраженные в кампаниях, когда плавили все в коммуны, объединялись.
Большой скачок
и культурная революция, это, вы знаете, это некая такая жесточайшая психотерапия народа, потому что при этом надо понимать, что в течение почти там 50 лет, ну, то, это же началось раньше, еще в боксерского акта, восстания начиная, далее. Там была постоянная какая-то гражданская война, внутренние какие-то распри. И, следовательно, люди вместо того, чтобы сеять и пахать, убивали друг друга. И у всех была кровь на руках. И это вещи, которые же не проходят просто так. То есть человек не может убивать безнаказанно внутренне для себя. В нем в любом случае стоит, что-то там должно поворачиваться в психике. Только если он там на легитимной военной службе, в этом случае там падшие да, солдаты попадают в рай. Опять, если говорить о мифологии. А здесь же все были отношения, нормальные отношения между людьми, в которых люди должны там вести хозяйство, там, любить землю, свою маму, папу, рожать деток и так далее. Это все было нарушено и разрушено. Есть такой потрясающий китайский роман Юй Ходжа, называется, Юй Хуа его написал, знаменитый писатель, «Живой», вот, где описывается судьба одного человека, который прошел через всю эту вместе с веком, значит, вот до самой старости, и, боже, сколько там было этих несчастий, тять какой-то, ну, такое страшное какая-то.
То есть, очень... если взять 20 век, ценность жизни в Китае абсолютно ничтожна.
Ну, на самом деле, там она всегда была абсолютно ничтожна. Надо сказать, что я не уверен, что разговоры про ценность жизни и ценность жизни – эти разные вещи, поэтому насколько она была ценна в России, тоже сложно сказать.
Да у нас при этом тоже с этим были проблемы.
Гибли
да.
пачками, уничтожались пачками, умереть за идею, вся вот эта история героизма, упасть куда-нибудь на дзот, понимаете, вот эта вся история. Это же тоже культивировалась вещь, вот это вот пренебрежение жизнью. Это все ненормально, но, тем не менее, я еще раз повторяю, основное достижение Мао Цзэдуна, то, что он справился с наркоманией. В результате чего? Вот в результате как раз опия курения реально могла нация погибнуть вообще, как таковая.
То есть, чтобы ему не припоминали, не вот большой скачок с истреблением воробьев, не культурную революцию с хунвэйбинами, все равно ключевое, если говорить про Мао Цзэдуна, все, он победил наркоманию. Все остальное уже...
Но это серьезно. Ну, понятное дело, что в любом случае он собрал Китай. Надо понимать, что, еще раз повторяю, Китай с 1912 по 49 год был полуколониальной державой. Там свои интересы проявляли многие. И был бы он придатком России и колонии России. То есть, понятное дело, что все помогали относительно бескорыстности государственной помощи друг другу. Я очень сильно сомневаюсь. Политика дело грязное, собственно говоря. Никто не просто так ни денег, ни самолетов, ни специалистов не дает. Понятное дело, что
КВЖД это было, тоже так не строят.
Не, ну КВЖД это, собственно говоря, КВЖД это была аж контрибуция. КВЖД возможность получили строить как раз после опиумной войны, по сути дела. И это было получение земель в концессию на долгие годы. И Харбин был русский город с русской юрисдикцией, полицией, законами в полосе отчуждения железной дороги. До вот как раз порт Артура, да, в Шуньляне, это туда, по сути дела, где тоже были там вот эти земли, военные базы. Это все было получено, выдавлено еще во время царского режима, потому что царский режим в какой-то точке тоже там присоединился к блоку коалиции государств, которые там подавляли это восстание и брали потом земли. Там же Гонконг оказался и Макао у Португалии, Циндао у Германии, собственно говоря. Ну, потом, видите, все это там как-то распалось, вся эта история, слава богу.
Вот если взять маоизм, идеологию Мао Цзэдуна, все это естественно, марксизм, ленинизм как-то преображались, а в чем существенное отличие вот от того коммунизма, который строили?
Знаете, я вам хочу сказать, что на самом деле существенное отличие заключалось, это то, что на самом деле потом подхватил Дэн Сяопин, в конце концов. Дэн Сяопин это назвал социализмом с китайской спецификой. И на самом деле в реальности китайцу невозможно сказать, что какие-то другие учения лучше, чем традиционные китайские, потому что он мыслит этими категориями, он их связывает определенным образом. Логика...
Это его культурная матрица.
Да, это культурная матрица, в которой он живет. И если вдруг он заражается какими-то идеями Канта, Гегеля, Маркса, я не знаю, там еще кого-то, то это еще ничего не значит. Потому что мы массу знаем примеров бытовых, которые слова говорятся самые прекрасные, а поступки самые отвратительные делаются, и нами в том числе, да, там. И какими-то чудесными этими идеологемами можем оправдать всякую гадость, как таковую, которую мы совершаем там в своей жизни. В Китае же имел свою очень разработанную матрицу нравственную, по сути дела, технологию принятия решений и так далее. То есть, и это было он руководствовался ей на протяжении, собственно говоря, тысяч лет, и благодаря этому сохранился как целостное явление, национальное, национально-государственное, как таковое, да. Но идея Мао Цзэдуна, я еще раз повторяю, это в основном был, с моей точки зрения, романтизм, как таковой. Ему невероятно хотелось, что любой китаец, он мыслитель, он толкует тексты. Тем не менее, у Мао Цзэдуна было классическое образование, это значит, что он знал наизусть классические тексты, в том числе там «Книгу перемен», «Искусство войны», «Конфуция», другие тексты и так далее. И еще много тех, он прекрасно ориентировался в исторических китайских трудах. Это был взгляд на историю, взгляд на то, как в этой истории творятся процессы. Значит, он жил в этом контексте, он это все знал. Понимаете, какая штука? Но при этом он наблюдал вот эту вот абсолютно разоренную какими-то враждой милитаристических группировок среду и понимал, что это почему-то вот привел, как-то же мы сюда пришли, говорил он, понимаете, потому что там реально можно сколько угодно говорить о чудесной теме православия. Я не знаю, жертвовал ли вот этот полковник, у которого 120 лямов нашли в квартире на монастырь, скорее всего, да. Скорее всего, да. Еще, скорее всего, и на Афон ездил, понимаете, и молился, поклонялся. Да, да, не, ну, прям, это ж принято в этой среде, да. Силовой, вот это вот проявлять этот... Ну, и чего? И что, это помогает как-то, что ли, собственно говоря? А молодняк смотрит на всю эту историю, понимаете, что-то здесь не вяжется, понимаете? Слова такие хорошие, и бабки такие большие. Ну, как-то слова с бабками не ложатся вообще рядом. И вот Мао Цзэдун, который в этой истории, с одной стороны, прекрасные нравственные идеалы, а с другой стороны, что-то там все деребанят, рвут на части, и в какой-то момент происходит откат. И говорит, да идите, слушайте, вы все со своим вот этим прошлым, по сути дела. Это приблизительно ведь то же самое, что и в 17-м году произошло.
Вот я и пытаюсь понять. То есть, была попытка отказаться от истории Китая?
Конечно, конечно. И особенно в 18-м году, я еще раз хочу подчеркнуть, что все были замараны к этому времени. Все те, которые взяли должности, понимаете, все те, которые управляли. С этой точки зрения, я и никого там не оправдываю, не наоборот принижаю. Я имею в виду, что надо исходить всегда из реальности. И когда там Сталин пачками сажал партноменклатуру в это время, а партноменклатура отрывалась ниже на всех этих, пытаясь выслужиться, типа там папа хозяин сажает, а мы будем сажать тех, кто под нами. И вот пошла эта цепная реакция, да, вот это чудесное довлатовское выражение. Кто ж тогда написал 3 миллиона доносов, понимаете, типа там. И это правда было, и никого осуждать, ну, сложно здесь осуждать, сидя в уютной этой говорильне, понимаете, сложная жизнь бывает. И вот я просто говорю, что Мао Цзэдун, он, тем не менее, была мечта, они хотели что-то другого, они хотели что-то другое построить, точно так же, как и в России, собственно говоря, этот же эксперимент был про сознание.
Да.
Воспитывали некую мифическую коммунистическую сознательность. И сознательность – это тип устройства сознания.
Выращивали нового человека.
Да, нового человека, но, с другой стороны, как ты его нового вырастешь, если ты не понимаешь, какой старый был, по сути дела. Вот и у Мао Цзэдуна та же самая история. То есть пошли какие-то эксперименты, попытки, но в этих попытках стерли при этом всех тех, кто был запачкан на прошлом, в конечном счете. Ну и это какой, 66-й, да, приблизительно культурная революция, да. Вот это прошла. Гораздо интереснее, что потом вот это появилось Дзян Цин, значит, начал брать власть с этими Хуяобаном, ну, банда четырех, вот это вот, да-да-да, так называемая. А потом все-таки пришел на смену Дэн Сяопин, который...
Прагматик.
Ну, прагматик, но Дэн Сяопин в 1929 году был предводителем восстания в Байсе, значит, вместе еще со своим другом, который был из капиталистов, и который, типа, там, на эти деньги, на его деньги армия была поднята, там, они что-то воевали, и через 50 лет он пришел к власти, и, тем не менее, сумел перестроить так систему, что сейчас ее в следующий раз перестраивает председатель Си. Вот, то есть, но китайцы, как бы, они вот реально, они движутся, они в любом случае не останавливаются, что меня привлекает во всей этой истории, что они понимают, что там есть необходимость идеологию создавать, что сейчас Китай тоже невероятно идеологически слаб, несмотря на все эти триллионы триллионов там
записанные. Опять идет расхождение идеи с делами, получается так, и поэтому они вынуждены модифицировать все время. От маоизма вообще что-то осталось сейчас в современном Китае?
Нет. Нет, по сути дела, но, тем не менее, там же было все красиво. То есть, здесь надо понимать, что когда происходит переход, и какой-то лидер нации вдруг помирает, невероятно важно правильно сделать переход. И правильный переход, он заключается в том, что надо назвать то, что было, надо определить то, что есть, и определить, куда мы движемся, куда мы дальше следуем.
Там же разные оценки звучали.
Нет, в то время, когда там это все было, никаких разных оценок не звучало, а реально вот прозвучали, в конце концов, там Дэн Сяопин, этот съезд сказал, что 70% хорошо, 30% плохо, забыли и поехали.
Все.
Потому что сама по себе фраза «Чунгут хэсэ шэ хуй чуи», этот китайский спецификой социализм, он первое слово, там идет китайская специфика. Понимаете? И китайская специфика, она подразумевала возможность делать простые, разумные действия. Перестать ориентироваться на логики, идеологии, на это, а просто действовать по-хозяйски продуманно, собственно говоря, там, гвозди поднимать уроненные, там, что-то, я не знаю, краску не разливать, постараться отнестись как к своему.
То есть город солнца – это прекрасно, но мы не будем ставить себя в какие-то рамки для того, чтобы себя ограничивать.
Ну, по сути дела, это же легко, опять же, говорить. У нас же тоже было похожее и, в общем, недалеко отстоявшее по времени развилка, когда нужно было сделать какие-то действия, которые не были сделаны. Да?
Да.
Ну, нужно было подытожить. Нужно было назвать, нужно было определить, что такое Советский Союз, почему он становится Россией, какова роль государств, какова роль тех, кто был до нас и так далее.
А что Сталин, а что Хрущев?
Да, да, даже не Хрущев, что Брежнев хотя бы, там Брежнев, Андропов и так далее. Вот нужно было определить, а что социализм? Мы продолжаем социализм, мы его превращаем во что-то и так далее. Этого ничего не было сделано. И в результате начала разваливаться эта история. То есть история начала все это хаотично, само по себе поформироваться в головах. Китайцы это все сделали. У китайцев с этой точки зрения все-таки исторический опыт невероятно огромный. Понимаете, они все эти вещи назвали, они все эти вещи дали людям. И люди, не сомневаясь, пошли просто... Сначала им были поставлены идеалы, там, стиральная машинка, телевизор, магнитофон или что-то такое. Потом потихоньку квартира, потом недвижка, потом биржа, потом виллы, а сейчас виноградники в Бургундии, поездки на белые ночи в Санкт-Петербург. И едут, смотрят, вкладываются в образование, делают гуманитарные проекты, проводят какие-то конференции и так далее, понимаете? То есть в любом случае движутся осознанно, несмотря на постоянно возникающие противоречия. Но вот видите, к тому моменту, когда эти противоречия накапливаются, я причем, когда Си затеял вот эту вот борьбу с коррупцией, серьезную затеял по-настоящему, то есть, с одной стороны, конечно, он мочил и каких-то оппозиционеров относительно его, но опять оппозиционерами их сложно назвать, потому что этот клан Дзян Цзиминя, где был вот этот Джоу Юнкан, министр общественной безопасности, начальник железных дорог, нефтянка вся и так далее, под которой была там недвижимость огромная. Это, ну, прям государство в государстве было в любом случае. С людьми, которые сидели на постах, по большому счету, они и создали эту систему, в которой, конечно же, уже все знали, сколько стоят должности какие и так далее, кому какие взятки, каким образом давать. Вот как-то там...
Поступательно. Я напомню, с нами сегодня Бронислав Виногродский, китаист, переводчик, писатель. Вспоминаем Мао Цзэдуна. 40 лет без Мао Цзэдуна, так будет корректнее. Но сейчас новости, после которых вернемся, продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов, с нами сегодня Бронислав Виногродский, китаист, переводчик, писатель. 40 лет без Мао Цзэдуна здесь в студии отмечаем.
Какая тоска.
Да, радость какая, наверное.
Какая радость, я не знаю.
А все одновременно,
кстати говоря, да.
70% тоски, 30% радости.
Или наоборот.
Или наоборот.
Все равно.
Слушай, Бронислав, меня вот что интересует. Вот ребенок в Китае идет в школу, там изучает свою историю. И, наверное, как-то изучает наследие Мао Цзэдуна. Это как назидание, например, жизненный путь великого Мао. Вообще, вот те эпитеты, которые сейчас по отношению к его
имени используются. Я думаю, что на самом деле, я точно я не знаю, что там по программе по школьной, вот не буду врать. Но я себе предполагаю, что китайцы разумны в этих отношениях. Они в курсе истории, что-то там рассказывают, как-то, но без этого все же зависит от того, с каким придыханием ты врешь, понимаете, вот, собственно говоря, Ленин, великий вождь, там, наш президент, величие всех величий, и все зависит от этого тональности, от этого стиля. Вот у китайцев стилевая тема по поводу всех этих вещей политических, вот это умер, жмумер, лишь бы был здоров, понимаете, какая история. То есть они при этом все равно, они очень прагматичны. Они умеют думать и считать. Вот у них была эта история, связанная с этой романтизацией избыточной.
Да,
понимаете,
да, да.
Они перебесились, произошли какие-то реальные изменения. И, в общем, они попоры на собственные силы, арбайтмахстрая, работают себе потихонечку, что-то там, я
кучу
не знаю.
Кучу народу поубивали, но погорячились, ну с кем не бывает.
Ну, как бы, это вообще не важно, имеется в виду. Ну, понятное дело, что убивать нехорошо никого, но думать о том, что мы сейчас опять придумаем какую-то еще вот такую вот романтическую тему, потому что, опять же, вот понимаете, вот сейчас же звучит, в Китае Си Цзиньпин выдвинул доктрину китайской мечты Джунгомен, да, вот это вот по сути дела. Но все понимают, что это звучит не так, как большой скачок, или другое звучание абсолютно. То есть никого за это не убивать, не пойдут ничего, просто вот там завешена какая-то звездочка, на нее типа идем. Ну, пойдем себе, да и идем, под ноги не забываем смотреть. То есть, собственно говоря, если ты начинаешь идти к звезде и под ноги не смотришь, это плохо.
А вообще дискуссия вокруг Мао ведется вокруг?
Никакой.
Вообще никакой.
Никакой.
То есть, ну, так как у нас обсуждается Сталин, так как в Испании обсуждается Франко, нет, вообще.
Нет, вообще. Вообще нет. И я с этой точки зрения, они мне нравятся. Потому что, ну, бессмысленно. Вот это делом, займись делом, там что, летят там гнездятся. Знаете, такой анекдот был. Розовые слоны летают. Летят там гнездятся. Это делом, иди займись. Поэтому, на самом деле, вот у нас, несомненно, все равно это романтизация, все равно это вот как бы рай на земле сделать, да так, чтобы вот это вот... Я сам такой, вот мне хочется, я учу там много лет этот древний китайский язык с единственной целью, чтобы во мне что-то щелкнуло, я понял устройство всех языков. Понимаете, типа, да. Я верю в это. Вот я верю в то, что я таки однажды что-то ко мне щелкнет. И я уже вот эти вот там 50 книжек каких-то перевел. Что-то какие-то там научился произносить. Вообще непонятно что, какие я издевательские эксперименты делаю на своей психике.
А не щелкнет.
А я верю. Если я не буду этого, в смысле, если я не буду верить, а что мне тогда этим заниматься? Я в деревню к себе поеду, там. Я верю, что надо поменять когнитивную парадигму человечества, понимаете? И там, представляете, как это делать. Мне нужна миссия там внутренняя какая, потому что иначе...
Но в этот момент Бронислав Виногродский антагонист китайцев, которому вот эта великая миссия, это как раз...
Да, конечно. Но при этом у китайцев на личностном уровне, понимаете, вот традиционно всегда мальчик, который учился чему-то, он всегда хотел послужить народу, послужить стране. И вот этот идеализм в китайцах тоже есть в любом случае. То есть, с этой точки зрения, они, ну, правда, делают много усилий, тоже жертвуют много денег там на всякие там благотворительности, на создание каких-то вещей, спонсорство там у них это очень большое. То есть, они тоже идеалисты, по сути, по своей. Как раз вот в отличие там от, предположим, Great Britain какой-нибудь, там вот там более реалистично все, с одной стороны.
А с другой стороны?
А с другой стороны еще понимаю. Больше идеалисты. Penny Lane Forever и Strawberry Fields.
С маоизмом, понятно, более-менее, там ничего не осталось. А что такое наследие Мао для Китая? Вот в культурной жизни?
Да ничего.
Вообще?
Собственно говоря, нет. Ну, это, по сути дела, в большом количестве.
Там 158 миллионов человек уже побывало.
Да, ну, стоит, ну, пусть стоит. Ну, что для Китая 158 миллионов человек? Не смешите меня. Это изи, это называется. Вот такой подход. Послушайте, по сути дела, значки продают с Мао Цзэдуном, действительно, стоите. Во множестве ресторанов стоит он на алтарях. Его рисуют без зрачков. Понятное дело, что он стал духом, он стал символом и так далее. Ну, и слава богу.
Символом чего? Китайской Народной Республики?
В принципе...
Как создатель?
Ну, как бы он, в любом случае, император, создавший новую династию, в которой просто престолонаследование, да, делается по каким-то другим принципам, но по своим, тем не менее. Да?
Принципы есть ключевые.
Есть, несомненно. Несомненно, и поэтому, кстати говоря, в отличие от нас, которые пытаются притвориться, что у нас здесь демократия на полный рост, все понимают, что что-то какая-то такая специальная демократия, очень особенная такая, то и что-то как-то это не происходит, этой смены вертикали и так далее, а миллионы находят периодически у кого-то там с миллиардами. А у китайцев меняются периодически и руководители, никто больше двух сроков не сидел. после Дэн Сяопина. Понимаете? То есть, реально сам по себе механизм передачи власти, там он отработан, он работает.
Династия.
Готовят есть? Преемника, да-да-да.
Преемники, правила.
Да-да-да.
Вот в этих рамках они пока существуют.
Абсолютно верно.
Ровно да. Потому, что эти рамки позволяют им двигаться вперед поступательно.
Тоже, да, это так. И при этом, видите, в любом случае существует древняя история. Потом, когда у тебя все-таки вот эта история 2500 лет, то вот этот отрезочек, он по-другому видится.
А как вот мне интересно, они же отказывались от этой своей истории?
Нет, от истории никогда не отказывались. Никогда не отказывались. Никуда же не денешься. Существует 24 исторических хроники, 24 династий. Это подробнейшее описание того, что было людей. У них история же, по сути дела, традиция написания истории ориентирована на биографии. То есть история пишется в биографиях, в первую очередь. Биография царского дома, наследников царского дома, потом пошли они по классификационным каким-то спискам, там, я не знаю, там, чиновники, гадатели, поэты, писатели, там, и так далее, да, врачи. Библиографии складывают эту историю.
Интересно получается. То есть мы наш, мы новый мир построим, но при этом старый мир разрушим, конечно, до основания, а затем. Но отказываться от него совсем не имеет смысла.
Ну, в смысле, да что ты отказываешься, не отказываешься, все происходит у тебя в голове. Всех уже давно закопали, понимаете, какая штука. И, собственно говоря, ты там отказываешься, ты все равно с какими-то своими тенями играешься. То есть это все равно какое-то самовнушение и... Ну, я-то как раз не особо не переоцениваю людей как психически здоровую какую-то поросль.
С нашей точки зрения, вот Мао Цзэдун был человеком, как бы это, ну, чуть-чуть фриком.
Ну непонятным. Да. Другое дело, что китайцы вообще непонятны. Да, надо сказать, я же вот наблюдаю, как вообще общаются с китайцами по-серьезски. Китайцы сейчас непонятны. То есть, есть наша российская попытка навязать всем свое. Ну, то есть, мы органично сильны духом, по сути дела. И когда мы общаемся, нам очень важно водки налить там человеку, ну, вот какие-то там, чтобы он с нами вот это вот куда-то на рыбалочку съездил. Да,
чтобы
вот
понять его, как прочувствовать.
Да, чтобы он понял вообще что-то про жизнь, про эту, в конце концов. Как она устроена по нас по-настоящему, там, да, вот это вот по-пацански как-то объяснить человеку, пожалеть. Вот это российский подход такой. И надо сказать, он сильный, потому что русские люди сильные духом в любом случае, да. Ну, потрепанные немножко во всех этих катаклизмах, но там сила духа-то осталась. А китайцы же другие в любом случае. И когда мы говорим, что со своим уставом в чужой монастырь не ходит, это только так, для отмазки. На самом деле, прямо в чужой монастырь и со своим уставом, да еще и перестроить его по-новому, что-то же плохо у вас все сделано. Как-то так. Поэтому, когда с китайцами общаются, если не удается их сюда заманить, в нашу российскую вот эту паранойю, да, то, собственно говоря, они все кажутся фриками. А что они не делают так, как мы? Как мы привыкли?
Ну как, он уподоблялся тигру, поэтому никогда не чистил зубы. Поговаривают, что во время прогулок всегда с ним человек с лопатой шел для того, чтобы прикапывать.
Ну, он сходил, ну что там, ну мог себе позволить свободно жить, да, хорош. Мог себе позволить свободно жить, и что там, я не знаю, чем оно хуже, чем вот на этом, на фарфором, да еще холодном.
Не пытается замазать каких-то пятна в жизни Мао
Цзэдуна? Да никто ничего не... Ну и книги выходят про Мао Цзэдуна, и дети пишут. Ничего не пытаются, не замазать ничего. То есть есть очень разные точки зрения, есть, понятное дело, как некоторые, кто считает его там. Но он же, собственно, не отменил там Конфуция, какого-нибудь императора Ли Шиминя, который там в 6 веке нашей эры реформировал Китай, и при нем Китай там... стал мощнейшим, там, императоров, и еще сотни каких-то выдающихся людей, понимаете, там, государственных деятелей. Я вот сейчас хочу сделать лекции с китайцами, я им предложил тему, ну, профессора китайского, там, вызвать каких-то с Академии социальных наук, я им предложил тему, давайте попробуем объяснить механизмы сохранения историчности сознания китайской нации. Это, то есть, вот историчность их сознания, она очень эффективная. Понимаете? Поэтому в любом случае любой китаец, вот он про свою историю, эта история за ним. Она гораздо меньше в материальной вот этой вот истории. Я в каких-то друзей встречаю, они говорят, вот мы ездили, и вообще никакого древнего Китая не видели. Все новодел сплошное, да. И так далее. Ну и что? А с китайцем же надо разговаривать.
А и вся история будет зашита.
А да. История там зашита, да, совершенно верно. Да. История, способы, следовательно, принятия решений, огромное количество примеров, как надо поступать, как поступали люди, выдающиеся люди, ошибочные поступки, к чему ведут, кто выигрывает.
Чем, понимаете, не хорошая,
нам
не плохая,
сложно, нам сложно себе представить, вот на цикл лекций такой, Ван Ли Цюнь такой есть, знаменитый лектор на передаче «100 школ» на 10-м канале образовательном. У него есть, например, лекция, где он разбирает в течение, там, я не знаю, там, 30 или 40 лекций, почему во втором веке до нашей эры, извините меня, мимоходом, победил Любан, который стал основателем династии Хань в борьбе с Сян Юем, который там возглавлял, у которого были все внешние шансы. И он подряд, это 2200 лет тому назад, он разбирает эти вещи в подробнейших, невероятно квалифицированно сделанных лекциях, лекционном курсе, говорит, так, вот в этом случае он сделал первое это, второе это, третье это, четвертое это, пятое это. А в том случае вот этот не сделал первое это, второе это, третье это и так далее. Вот Китай, вот он по глубине своего, что ли, погружения в эту историческую, он такой. И поэтому, конечно, ну, сколько же можно там заниматься Мао Цзэдуном? Ну, проехали, пройдет какое-то время, в перспективе он по-другому увидится, собственно говоря. Что там этой коммунистической династии, 49-й год, 100 лет еще нет.
А они признают там какие-то ошибки, например, до культурной революции? Ну, да, скорее была ошибка.
Да, конечно, конечно, конечно.
Большой скачок.
Нет, понятное дело, что были ошибочные действия, конечно, да-да-да. И как раз эти вещи никто не пытается сказать на черное на белое, ну, на черное-белое, на белое-черное. Нет, 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 это как раз все признается вполне, но это мало кого волнует, понимаете, какая штука. То есть это вот Джуанзе, который говорит, что если ты там сплел себе какую-то петлю из лианы, чтобы поймать зайца, то ты, когда зайца поймал, зачем тебе эта петля из лианы? Ты ее там и оставил. И если ты поймал какой-то смысл с какими-то словами, зачем потом ввязаться к этим словам, тебе этот смысл нужен? И если они сейчас реально приехали к тому, что у них все работают, механизмы какие-то, они едет намазанная эта штука, китайский военно-морской флот ходит в нейтральных водах у берегов Аляски, где там этот... Обама как раз в это время там что-то делает, и что это значит, никто не знает. Все нормально едет. Поэтому что там заниматься сейчас? Историки там что-то, наверное, копают, ищут, пишутся какие-то работы. Но что сейчас голову-то морочить этими вещами, когда надо виноградники в Бургундии покупать?
Но это же история
конкретных семей. И недвижку на Байкале, понимаете?
Понимаю. Но это же история конкретных семей. Это же через себя. Они
конечно, да. Но при этом я еще раз повторяю, вот прям советую, она на русский язык переведена, книжка «Живой» называется, Юй Хуа. Вот вы увидите, как это, там все очень реалистично, то есть там без ничего, там это понятно. Прекрасная книга такая, сильная, мощная какая-то, яркая книга.
С нами Бронислав Виногродский. Мы сейчас будем принимать в том числе и ваши вопросы. Напоминаю, мы сегодня отмечаем 40 лет без Мао Цзэдуна. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Наш твиттер, простите, собака говорит МСК, и телеграм говорит МСК, бот, все это латиницей в одно слово, можете писать, присоединяться. Ну и сейчас уже буду принимать телефонные звонки. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Володь, приветствую, Андрей, 80.
Да, Андрей, приветствую.
Телефон.
Да.
Бронислав Владиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вообще отношение Китая к России? Это вот как можно охарактеризовать вот это вот, попробовать кратко. Это отношение как к лучшему другу, или отношение как к брату, или отношение как к партнеру? Ну вот, знаете, вот насколько, допустим, я с китайцами сталкивался, да, у них какое-то вот своеобразное просто отношение к партнерству. Вот объясните, пожалуйста, вот их отношение к нам.
Знаете, спасибо. Сейчас это на самом деле очень сложно. Вот сейчас именно это сложный момент. Я очень часто шучу со всякими людьми, которые высоко сидят здесь и там, что простые отношения, прекрасные и чудесные, только у двух человек в этой истории. Это председатель Си и президент Путин, понимаете? Вот у них чудесные, прекрасные отношения, понимание, а все остальные что-то там свое делают. То есть, на самом деле, понимание друг друга, оно пришло, что ли, к точке перезагрузки необходимости. А с моей точки зрения, действия эти не делаются. Поэтому говорить о том, кто кому сейчас братья, кто кому сестры, мамы, папы, бессмысленно, потому что друг друга не более-менее понимают, подавляющее большинство, вот я сколько сталкиваюсь с людьми, не очень хорошо понимают логику принятия решений китайцев. Китайцы не понимают логику принятия решений русских. Друг о друге на самом деле в реальности знают слишком мало. Поэтому я бы не стал вообще это никак категоризировать. Я думаю, что года сейчас вот в этих условиях, если все будет стабильно, я думаю, что оно так и будет, где-то, может, к году 19-му можно будет определиться, кто сознание. Свататься или, там, я не знаю, там, брататься или, наоборот, вот, говорить, отдаляться. Сейчас нет ясности никакой.
Какие-то фантомные были по поводу предыдущих конфликтов или, наоборот, благодарны за предыдущие
деяния? Тут тоже, кстати говоря, это все сейчас мало работает. То есть, с одной стороны, Россия помогала. Помнят больше всего, что Россия помогла в войне против Японии. Это серьезная тема.
Но помнят они это.
Да, они помнят это, да, конечно.
Это для них важно.
Это важно, да.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Москва. Подскажите, пожалуйста, а вот испытывают ли китайцы, как бы благодарны за то, что Россия, вот, как вы говорите, во время японской войны, там, в борьбе с японцами им помогала. Они вообще это как-то ощущают? Спасибо.
Да. Вот сколько я сталкиваюсь с этим, да, ощущают и испытывают. Потому что для них это очень серьезный момент. Они действительно тоже там погибло огромное количество людей, китайских во времена японской оккупации, и они боролись по-настоящему всем Китаем с этой японской оккупацией, и они испытывают эту благодарность, испытывают 100%.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Вадим зовут. У меня такой вопрос вот к вашему гостю. А какое влияние оказывает китайская экономика на мировую экономику?
Но я не буду сейчас анализировать эти вещи, но поверьте, что оказывает по-серьезному.
Я напомню, что Бронислав Виногродский, китаист, переводчик, писатель, и мы вспоминаем Мао Цзэдуна.
Мао Цзэдун тоже что-то в это заложил, но имеется в виду, что оказывает.
Просто проанализировать сейчас в эфире сразу влияние китайской экономики на мировую в процентах и объемах, нам будет непросто. Давайте так. Все-таки у нас историческая программа ключевая. Мы сейчас пытаемся оглянуться чуть-чуть в прошлое для того, чтобы проанализировать, уподобиться китайцам чуть-чуть и попытаться понять, какие выводы мы должны сделать.
Что там было, что там будет, да.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот южные народы, живущие, так сказать, на юге Китая, и в частности, вот отношения, как у них складывают отношения, и в частности, к Тайваню. Мы помним эти все сотые предупреждения в отношении Тайваня, их агрессии и так далее. Как сейчас складываются отношения?
Что касается Тайваня, то мой прогноз, что они воссоединятся мирным путем, тоже может быть, если не в 19-м, то к 24-му году точно совершенно. Значит, и это соединение не поменять, вот как с Гонконгом. Понятно, будут какие-то там мелочи и так далее, но останется там строй. У них есть уже опыт, как это делать. И, в принципе, я думаю, что они справятся с этим. Опять же, Тайвань, надо понимать, что это же не другие народы. Это абсолютно те же самые китайцы, которые там живут. Значит, часть их выехала вместе с Чан Кайши, когда покидали, значит, проиграв войну Мао Цзэдуну, значит, туда. А часть выехала в 15-м столетии, в общем, между ними там до сих пор есть тоже какие-то противоречия свои, но они движутся по этому пути. И не свернут никогда, потому что Китай в государственной политике не допускает никакого сепаратизма. Просто вот как бы жестко даже не обсуждает и не позволяет обсуждать за себя никому этого.
Наследие этих гражданских войн, оно эхом отзывается сейчас, в сегодняшнем дне?
Я не вижу, чтобы оно отзывалось, нет.
Тайвань.
Нет. Вот то, что вы имеете в виду, нет. Этого нет на самом деле. То есть, в любом случае, монолитная нация. Китай многонациональная страна, надо понимать, что там 56 национальностей, но 93% принадлежат к национальности хань. И поэтому на остальные 55 национальностей приходится довольно мало по процентном отношении. Значит, самые сложные отношения с уйгурами и тибетцами, да, между ханьцами и уйгурами. Но это непримиримое недоверие со времени кочевого еще. Но при этом ханьцы, бывало, как-то держали под протекторатом и уйгуров, и тибет, с очень давних времен. То есть много разного было. И все все это непросто, но вот это так же, как там Россия, Украина, Белоруссия, знаете, вот как-то так. Оно еще свежее, Бог его знает. Когда-то была здесь и Болгария, и Польша под этими близко, да, во всех этих историях. Сейчас вот сложно себе представить, что там Польша может быть частью России, правда? Как-то, и как она была вообще, сложно себе представить, при в том отношении, которое сейчас сложилось. Вот в Китае тоже все развивается и все движется, по сути дела. Но при этом я хочу сказать, мое личное вот это вот понимание и видение, оно, я вообще субъективно, конечно, сужу и не претендую ни на какую объективность, по ощущениям в значительной степени, но я был у малых народов разных, я вот вижу, что они живут, что гораздо меньше было вот этого культурного геноцида, как который я наблюдал, например, там на Камчатке, в Сибири, на Дальнем Востоке, да, по отношению вот к малым народам. Он тоже не специальный, не злой. Русский человек не злой. Русский человек любовью может удавить и убить. Да, вот это вот.
Задушить в объятия.
Да, задушить в объятия.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис Владимирович.
Здравствуйте.
С уважением. Вы знаете, я вот один раз был только в Китае, в Шанхае. И вот хотел спросить вашего совета, квалифицированного, чтобы вот культурно как бы познать, с чего стоит начать, и какие там знаковые места, как общаться с китайцами, не зная китайский.
Надо понимать, что китайцы очень ориентированы на понимание на самом деле. Можно вполне общаться, не зная китайский, ну, поверьте, знаками, я не знаю, там, жестами, английскими словами, известными друг другу. Ехать надо в какие-то города средней величины, ну, типа Чэнду, может быть, Фуджоу, такие города, там, Ханчжоу, такие, которые не первые десятки составляют.
Линчжоу, там, где саммит большой двадцатки, Ханчжоу.
Ну, в разные места, да, то есть я имею в виду. Ну, вот, а там рядом всегда есть какие-нибудь такие горы, в которых есть старые монастыри, есть какие-то старые исторические постройки, вот туда заехать, смотреть, общаться с людьми.
Мы, поскольку сегодня все через призму Мао Цзэдуна, если значок с Мао прицепить, нормально?
Абсолютно. Да. Я долго ходил, кстати говоря, у меня был значок с Мао Цзэдуном такой. И, кстати говоря, китайцы очень реагируют на него, очень позитивно.
Позитивно?
Да, да, да. Подавляющее большинство реагировало позитивно, да.
Это как Ленин для нас?
Ну не, вообще по-другому.
По-другому?
Вообще по-другому, прям реально по-другому, и я помню, даже я статью написал в какой-то журнал, как раз про этот значок и что это подразумевает.
Интересно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый день,
да, вас не очень хорошо слышно, поэтому попробуйте погромче.
Добрый день, я вас хотел вопрос задать по поводу китайской стены и границы между Китаем и Россией.
Понятно, вопрос по поводу китайской стены и границ между Китаем и Россией. Была китайская стена, в свое время там она объединяла, защищала вот эти вот страны, княжества от кочевников, которые наезжали периодически. Границы, территориальные споры между Россией и Китаем разрешены и подписаны договора, которыми, в общем, руководствуются и те, и другие.
С нами был сегодня Бронислав Виногродский. Вспоминали Мао Цзэдуна, 40 лет без Мао. Это была программа «Хроники». Спасибо, Бронислав Брониславович.
Спасибо, всего доброго буду.
Хроники. 20 век.